Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05 в Москве. Это программа «Отбой». В студии Александр Лосева. Всем здрасте, дорогие друзья.
И Анастасия Аношко,
которая вещает из дома, но не становится от этого более плохо слышимой.
Совершенно виртуальная студия. Вот нам, видите, практика показывает, что удаленно работать можно абсолютно без потери качества. Совершенно. Мы напоминаем, что Александр Асафов вернется к вам со следующего понедельника. Эту неделю мы с Сашей ведем отбой. После все возвращается на круги своя. И поэтому не волнуйтесь, не переживайте, все вот так. Наши средства связи давай напомним сразу, поскольку «Отбой» — это программа в большей степени для слушателей в смысле интерактива, то есть мы приглашаем всех к участию, и можете нам писать особенно оживленно на Telegram, говорит Москобот латинскими буквами, и телефон, если нет Telegram, вдруг все еще, то можно смс-ку набрать, плюс 7-925-888-8-948.
Телеграм, говорит Москобот, номер прямого эфира 8-495-73-73-94-8.
Да, все. Итак, слушай, я хотела предложить начать все-таки с поправок, о которых мы теперь голосуем, вот, потому что, знаешь, это все-таки хоть и 5 дней длится эта тема, и, наверное, она еще продлится после окончания какое-то время там обсуждения, итогов и так далее, все равно это самое важное мероприятие, которое у нас в стране сейчас проходит, как ни крути, вот, оно бьет по повестке, оно бьет всех. И я напоминаю нашим слушателям, что очное голосование, давайте номенклатуру повторим, очное голосование. Голосование на участках проходит с 25-го, которое уже прошло, а сегодня 29-е, июня по 1 июля. При этом 1 июля объявлено выходным днем, как, собственно, и дата голосования. То есть, ну, собственно, сама дата, вот когда и итоги будут подведены, это будет, будут начинать их подводить уже, я так понимаю, что в 20 часов 1 июля. И это выходной день, но не для нашей радиостанции. Наша радиостанция будет вещать по буднему режиму. Поэтому вот ничего не произойдет в сетке. Жители Москвы и Нижегородской области по желанию могут участвовать в мероприятии дистанционно. Дистанционно тоже, кто подавал заявку, сейчас уже, я так понимаю, заявку поздно подавать, но вы могли это сделать раньше, тогда не забудьте сделать это, если вы зарегистрировались. С 25 по 30, по завтрашний день, то есть по вторник, можно будет удаленно. 1 июля, я так понимаю, удаленно уже нельзя. Надо сказать, что я-то поучаствовала, и ты знаешь, Саша, вот там было обещано 1 000 000 призов, знаешь, такая программа.
Ты получила, ну, конечно, все.
Слушай, да нет, конечно, вот это была еще история, что член УИК там квартиру выиграл, я, кстати, ее поздравляю от души, на самом деле такое везение, это, ну, действительно, ну, действительно здорово, и я абсолютно отвергаю все нападки всех этих, кто там завидует и сразу говорят, нет ли в этом чего-то, нет, потому что это тоже граждане, они не перестают быть гражданами, когда они становятся членами избирательной комиссии, абсолютно. Так вот, но я, к сожалению, как всегда, ты знаешь, сначала я проголосовала. В первый день вот в 10:28, вот с 10 можно было голосовать, 25-го, я в 10:28 проголосовала, сижу, мне код какой-то должен прийти. Не приходит код, пришел код на следующий день. Я, значит, давай его вбивать туда, в эту систему. И мне было написано, во-первых, что это не лотерея, то есть я думала, что это беспроигрышная лотерея, но нет, это не лотерея, это вот просто вот там какое-то соглашение, я галочку поставила. А это, значит, я выиграла 1000 рублей, но которые я могу потратить где-то, и там надо выбор, там разные, там можно в какие-то театры пойти, можно, значит, ну, не Серебренникова.
А так, Серебренникова. Я так полагаю, что ты можешь потратить эту 1000 на покупку Конституции, значит, в новом тираже.
Нет, Конституция вообще, я ее буду читать в PDF, я не буду ее покупать, конечно же, не буду тратить деньги. А нет, знаешь, что интересно, там, может, какие-то разные группы магазинов, ну, вот как бы партнеры этого проекта, с кем Москва договорилась, я так понимаю, там москвичам такой, такие слоны. Но на самом деле это, конечно, так себе, потому что оказалось, что это 1000 рублей, это как бы купон, которым я выбрал там один магазин какой-то, и они мне пишут, ну да, вы молодец, в течение 10 дней давайте, только не более 5% покупки можете оплатить. Я такая думаю, ну, я думала, мне сейчас товару отгрузят на 1000 рублей, ну, прям вот в качестве благодарности за потраченное время. На самом деле не совсем так, то есть, ну, как бы слоны не совсем слоны, то есть кому-то слон может попасться. Я при этом обращаю внимание, что элемент игровой, он никуда не уходит. Ну, а, конечно, вот мой опыт такой, что ничего такого я там особенного не буду. Это я должна 20 тысяч потратить в этом магазине, чтобы 5% этой тысячу заплатить.
Харьковчанин пишет, что это все лохотрон. Слушатель наш Сергей пишет, что проголосовал по коду, выиграл 3 тысячи бонусами, что вот, ему очень 3. Приятно.
Вот 3 уже, понимаете, это уже другие совершенно деньги. А 1000, ну, если 5% от покупки. Я пойду поменяю, я скажу, что не хочу в этом магазине, я посмотрю, что в других. Расскажу потом.
Капризные вы люди, я смотрю, друзья, никак вам не угодишь.
Не угодишь, да, это правда. Но если только вот действительно бы даром бы что-нибудь раздавали, может быть, и то еще надо было посмотреть.
К 14 часам, Настя, явка на электронное голосование к 14 часам сегодняшнего дня.
Какая?
Явка на электронное голосование превысила 83%, проголосовал 1 миллион человек. ВЦИОМ представил данные экзит-полов, по ним 76% опрошенных поддержали поправки.
Но это не электронные экзит-полы, это глупо, да? То есть это имеется в виду, что экзит-полы настоящие, офлайновые люди, как Путин, который, кстати, сказал, что он пойдет, не будет электронно голосовать, а будет голосовать лично на участок.
Ну, вот занятно, что результаты экзит-полов обычно запрещено публиковать в день голосования и за 5 дней до него.
А тут уже нет, не голосование, это когда во выборах, когда конкурентная борьба.
Да, но голосование по внесению поправок регулируется отдельным законом, поэтому под это правило не попадает. В опросе ВЦИОМ приняли участие больше 160 тысяч человек в 25 регионах, а согласились раскрыть информацию о своем выборе 76%.
Вот это вот, да. Вот, кстати, нам продолжают люди сообщать о том, что они выиграли. Один, значит, у нас Stay Home выиграл 4 тысячи, нигде про процент не было написано. Но потом вы, когда идете, куда выбирать, надо правильное место, видимо, я не в правильное место зашла. А вот Владимир Муряев пишет, или Муравьев, простите, получил 4 тысячи бонусов, 1000 потратил на пополнение карты «Тройка». Вот, представляешь, как здорово.
Разве ж так повезет, даже не знаю, что
тут сказать.
У меня тройки
нет, но я пойду менять эту 1000 до одного магазина на какую-нибудь другую. Ну вот, и, кстати, нельзя суммировать эти баллы. А у кого-то 2000, а у кого-то у дочери и сестры по 3000, партнеров много, просто не у всех еще заработало в полную силу. А, вот, и взял Дикси, Дед Мир, мясо, рыба, еще что-то. В общем, короче, рассказывают люди, куда они пошли. Молодцы. Все, мы призываем всех поучаствовать так или иначе, пожалуйста. Потому что даже если вы всем недовольны, например, такие есть люди у нас.
Да,
они
у нас всегда
они
есть
ошибки
такие
какие-то
люди.
Ищут. Они ищут ошибки. Ты заметила, да, вот все выходные там. Я, кстати, не могу оценить масштаб, потому что, знаешь, ты же живешь в каком-то информационном коконе, и вот вокруг тебя там в соцсетях все постят что-то, а ведь есть другие страты, которые, ну, они в других коконах, у них этого нет, что там, значит, управление, падежи какие-то, что-то там неправильное окончание, вот. Честно, Саша, я голосовала, я не обратила внимания на это несогласование. Потом, когда мне написали, все там скриншоты с подчеркиванием стали, значит, распространять, я, конечно, поняла, что да, действительно, там есть заминка некая, но на самом деле вот так вот глаз мой сразу не увидел. Вот честно должна
признаться. А вот смотри, очень смелый, очень дерзкий человек написал нам сообщение с текстом, что он голосовал против. Дорогой, смелый, дерзкий человек.
Да.
Я очень боюсь, что за вами сейчас выехали, но будем надеяться, что все закончится благополучно.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Настя.
Да.
Наш премьер Михаил Мишустин сообщил о росте безработицы в 3,5 раза за 3 месяца.
Да.
Однако взрывного роста безработицы из-за пандемии, по его мнению, все-таки удалось избежать. При этом число россиян, работающих удаленно, за тот же период, за 3 последние месяца, выросло почти в 30 раз. А речь идет о данных, которые насчитывали с 1 апреля. И, значит, Мишустин сказал, что, чтобы реально улучшить положение дел с занятостью, нужно активнее применять новые методы в сфере трудоустройства. Чего он имеет в виду? Поддержка удаленной формы занятости. Сейчас число тех, кто работает в удаленном режиме, превышает 2 миллиона человек. То есть с 1 апреля число таких граждан выросло почти в 30 раз, сказал премьер-министр. А при этом он, конечно же, напомнил о мерах, которые были приняты для поддержки людей, потерявших работу, либо находящихся под угрозой увольнения. Это, как мы помним, увеличение пособия по безработице до 12 130 рублей, расширение круга лиц, которые имеют право на получение других социальных пособий, стимулирование бизнеса, который сохраняет не меньше 90% сотрудников во время кризиса, да?
Uh-huh.
А, значит, вот эти 10 тысяч на ребенка до 16 лет, разовая выплата в июне, которая была автоматически продлена на июль. Ничего нового оформлять не нужно, я напоминаю, она придет сама собой. А дополнительные 100 миллиардов на поддержку пострадавших отраслей, при том, что предприятия, получающие помощь, как уже было сказано, сохранили свой персонал. И надо понимать, что, конечно, безработица – это вообще большая проблема во всем мире, не только у нас. Ну, и как бы мы с этим тоже, в общем, пытаемся как-то справляться.
Ну, слушай, она у нас же всегда была невысокой, насколько я понимаю, вот в сравнении с теми самыми...
Да, совершенно верно. У нас по итогам, у нас вообще надо сказать, что у нас по итогам всех последних экономических кризисов массовых увольнений не было никогда. Да? У нас есть такой, ну, как бы общественный договор. Может быть, он негласный, но он, тем не менее, существует между правительством и работодателями. И по этому договору, какова бы ни была экономическая ситуация, людей не выгоняют. Их могут отправить в неоплачиваемый отпуск, сократить рабочую неделю.
Ну, слушай, насчет договора с правительством я, честно, не очень уверена. То есть, ну, смотря о чем речь. Если ты говоришь про организации, которые бюджетные, да, то, наверное, а вот коммерческие-то организации, в общем, они не должны, конечно. Но, с другой стороны, вот я напоминаю, что там есть была маленькая хитрость про то, как... Знаешь, с одной стороны, ты если подписываешь вот то самое знаменитое по собственному желанию, да, когда тебе предлагают, и ты вроде не хочешь плохую запись там в трудовую, и как-то вот что-то не то, а тут и объективно понятно, что не то, тут вопросов нет, то ты не имеешь права встать на биржу и получать вот эти вот по безработице как раз выплаты. В этом смысле тут вопрос Мишустин, что смотрит. То есть он смотрит количество оформивших, например, ну откуда он берет эту статистику, количество оформивших и вставших на учет как безработных, или он смотрит какую-то актуальную статистику, но тут вопрос, как бы, где он ее берет, вот, по каким-то отчетам чего, то есть кто куда передает данные, когда штат сокращается. Конечно, безусловно, вот мы разговаривали однажды в эфире вот в прямом с представителем там, ну, в общем, бизнеса такого, среднего бизнеса, и он говорил о том, что ему очевидно, что там несколько его компаний, он их закрывает через пару месяцев, то есть сейчас отменят ограничения, он говорит, мы еще 2 месяца отработаем, и все. Ну, и уже все об этом знают, сотрудники об этом знают, там повара какие-то, потому что понятно, что не окупится дальше. И очень много неопределенности, больше вопросов. Вопрос вот в том, как люди в актуальном, вот у нас вопрос к слушателям, да, Саша, с тобой был, как у вас обстоят на самом деле фактически дела, то есть вы потеряли в заработке, не потеряли, что вы делаете, какие, ты хотела про странные работы спросить, да?
Вот ты вот мастер вопрос. Спойлера. Да. Товарищи мои дорогие, значит, на фоне вот этих всех достаточно безрадостных, но в целом и пока не радикально тревожных известий о росте безработицы, вчера на информационных сайтах была опубликована прекрасная совершенно вакансия. В Москве открыли вакансию протирателя очков. Что это значит? У кандидата должно быть высшее образование, желательно медицинское. Письмо о поиске работника поступило на редакционную почту, между прочим, нашу. Радиостанция «Говорит Москва». Зарплата, предлагаемая, минимум 40 тысяч рублей в месяц. Например, Настя, если ты решишь в тайне ото всех воспользоваться этой чудной возможностью, тебе нужно будет каждый день в 9 утра приезжать на склад интернет-магазина деревянных солнцезащитных очков и натирать их до блеска.
Слушай, мне кажется, может, это троллинг какой-то
нет,
был.
Нет, потому нет, нет. Около 150 пар этих очков, говорится в описании вакансии. Значит, смотри, что еще любопытного. Каждые очки должны быть в идеальном состоянии без единого развода, ни пятен, ни отпечатков пальцев. Если после вашей работы очки не будут блестеть на солнце, будет штраф. Говорится в этом сообщении. Прием на работу возможен только после прохождения обучения и экзамена по протиранию очков.
Слушай, мне кажется, это...
Даже если это, допустим, например, чья-то не очень такая...
Неудачная шутка.
Остроумная галлюцинация.
А может, и нет.
В общем, как бы в это дело вникать задача не наша, а наших коллег по информационной службе. Но я хочу тебе сказать, что это совершенно запросто возможно. Почему? Потому что я быстренько, готовясь к сегодняшней программе, решила сделать какую-то такую более-менее репрезентативную подборку самых странных работ, которые предлагают людям на Руси. Первое, что мне понравилось очень, я сейчас буду пунцовить, смотрите внимательно.
А где ты искала?
Я искала в интернетинасти.
Все просто интернет.
Да, хорошо. да, на разных сайтах, там, Jobs, то все. Значит, первое, что мне понравилось очень сильно, это тестировщик мужских секс-игрушек. Раз. При этом не сказано, какого он должен быть пола, но судя по тому, что тестировщик, а не тестировщица, дело, как бы, может быть, даже дрянь. Дальше нужны были актрисы в телефонный театр. Об окладе, кстати, тестировщика ничего не сказано. Предполагается, что, может быть, человек будет готов на эту радость даже бесплатно, да? Как-никак удовольствие. Актрисы в телефонный театр. Образование не принципиально, обучение 2 недели, стипендия т.д. Требования гражданства СНГ, отсутствие дефектов речи. Видимо...
Зря. Я думаю, что если бы мне на колд-коллинг сейчас вот позвонил бы, а сейчас мне, кстати, активизировались эти обзванивальщики, они то одно, то другое предлагают, то Сбербанк, то еще что-то. Вот если бы позвонил с дефектом, ты знаешь, может быть, я бы даже задержалась. А то они такими официальными голосами всегда говорят, эти мошенники, что даже противно, сразу трубку вешаешь. А тут вот, представляешь, здравствуйте, ну вот что-нибудь такое. И ты начнешь, что, да-да, и тут твой голос запишут, когда ты говоришь да-да. И потом воспользуются им, чтобы подтвердить какую-нибудь транзакцию. Знаешь, да, это новый, суперновый вид мошенничества.
Да.
То есть ты говоришь «Алло», первое, это уже записано. Тебе говорят «Здравствуйте», ты говоришь «Да», и вот прежде чем повесить трубку, ты успеваешь это сказать, все, ты в ловушке. Будьте внимательны, дорогие друзья. Так, актриса дальше в телефонный театр, мы поняли уже, что это. Дальше
значит, что мне понравилось очень. «Охотовед», чей оклад составляет от 30 тысяч рублей. Он должен ухаживать за охотничьими собачками, их дрессировать. Повыше, значит, зарплату предлагают потенциальному чистильщику самолетов. 37,5 тысяч, между прочим, на дороге не валяются.
На каких порталах? На Хантере, на Суперджоп.
В том числе, да-да-да, вот эти вот наши самые популярные, в которых, на которые обычно стекаются все вот эти вот... вакансии. В его обязанности входит уборка воздушного судна. У обивщика сидений доход самый высокий, 100 тысяч. Он должен заниматься сборкой, разборкой сидений, а также их обивкой. Уточняется, что никакое специальное образование для этих позиций не требуется. Кстати, помню, что во времена моего детства, когда нас, юных зеленых гусениц и прочих студентов журфака, водили на практику в Дом радио, выяснилось, что в Доме радио, в Ленинградском Доме радио, это важно, была отдельная должность, которую занимал на протяжении нескольких десятилетий один человек, это был бессменный, в общем, сотрудник, да? Должность эта, Настечка, называлась «разбабыжечник», потому что человек этот замагничивал и размагничивал бобины.
То есть информацию стирал, да?
Да, сколько он получал, при этом, конечно, нас интересовало значительно меньше.
Профессии вещей много разных. Знаешь, я как... мне мама, которая у меня гидом работала в «Интуристе», рассказывала о том, что в гостинице «Англетер», где повесился Есенин когда-то, в Петербурге тоже, там, значит, это была такая престижная... Там «Астория», с одной стороны, а с другой стороны «Англетер». Одно здание, две гостиницы. Пятизвездочные, очень рекомендую, если кто поедет в Питер, пожалуйста, там хорошо попробуйте, напротив Исаакия прям.
Ну, вот если, там... если только вы не потеряли, конечно, работу, тогда попробуйте Астурию.
Нет, слушай, если человек потерял работу, он живет на сбережения, отложенные предыдущими годами. Мы сейчас об этом тоже поговорим. Да, так вот, значит, там, например, эти, есть женщины, которые, ну, поддерживают в порядке быт этих, ну, лобби-баров и так далее. Я не знаю, как они называются, но типа горничные или что-то такое. И, например, они демонстрировали, вот знаешь, оказывается, когда есть сиденье и кресло такое красивое, обитое, вот эта обивка, она снимается, на самом деле, в таких местах, и, ну, подлежит стирке, то есть она там, ну, сменная. И для того, чтобы ее правильно заправить, есть специальные лопатки, которые еще в те советские времена заказывали из Англии. Представляешь, лопатки для вот правильного какого-то запихивания этих тканей. Поэтому, в общем, конечно, понятно, профессии там всяких предметов будет очень много необычных. Мы хотели у наших слушателей спросить, первое, как у них обстановка сейчас с работой? Она есть, ее нет, они потеряли, уволили кого-то, сами уволились. Расскажите. И, ну, где вы, может быть, нашли заработок? Может быть, какое-то необычное место, да? Правильно?
Да, совершенно верно.
Слушателям, вы можете писать на Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами. Вы можете писать сообщение, смс, +7 925 88 88 94 8. Начинаем. И звонки принимаем, конечно же, 495-й код, 7373-94-8. Танти пишет, сбережения, все живем от зарплаты до зарплаты. Я вот научился жить на 2000 рублей в месяц.
Это очень благородное умение.
Правильно. И как наш Юрий Николаевич, есть такой у нас слушатель, он тоже так умеет. И все остальное вы откладываете, правильно же? 7373948, расскажите, потеряли ли вы работу, как у вас ситуация, обстановка? Говорят, 3,5 раза увеличилось количество.
Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, это Space Cat. Работаю в телемагазине на диване. Это скорее телешопинг, а не телеканал. В начале пандемии сократили 20% персонала. По собственному желанию, естественно. А остальным, вот нам где-то примерно с апреля, с середины, снизили ЗП на 15% у тех, кто зарплата меньше 100 тысяч, у тех, у кого зарплата больше 100 тысяч, на 25%.
А что вы конкретно делаете, еще раз?
Конкретно я или наши работы вы имеете в виду?
Ну, конкретно вы, да.
Ну, не хотелось бы говорить, да? Но телешопинг – это продажа. Мой телемагазин на диване, телешопинговый канал.
Ну, понятно. То есть вы продаете товары просто через вот такой канал.
Не-не, подождите.
Вы обрабатываете звонки.
Я хочу, например, разобраться, это важно. А значит ли это, что вы стоите в кадре и нахваливаете, предположим, красивую серебряную лопату?
Нет, я не на телевидении, я за кадром, я организую представление товаров для того, чтобы...
Спасибо, да. Шоу. А, ну все, это понятно, да. Ну, такой, да, канал продаж. Кстати, очень он иногда хорошо смотрится, знаете, в какие-то часы медитации можно очень там даже прям вот... Это вы смотришь DD7, я помню, был такой крем, который удалял пятна. До сих пор в моей голове. Я впервые эту рекламу там в 95-м увидела, и так она у меня сидит. Так я и не купила. $100 стоил тюбик. На 3 месяца снизили зарплату на 20%, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. В июле должны были работать 2 дня в неделю, но сейчас все нормально. Зарплату вернули, будем работать по полному графику. Взыскивают долги МФО, а до пандемии работал в банке. А мебель, так, представляете, ваш слушатель пишет, инженер около оборонки, ничего не изменилось. Я, кстати, хочу сказать, что, например, вот к вопросу, если кто-то потерял работу, Олег Сирота, вот этот знаменитый фермер, который сыры там все делает, пытается и так далее, он ищет, у них 2 тракториста ушли в запой и не возвращаются. Им срочно нужны 2 тракториста, потому что им нужно косить сено, и он не может сразу вот сходу, представляете, найти людей.
Это рискованная процедура, потому что из запоя люди имеют свойство все-таки, Настя, иногда возвращаться. Добрый вечер, вы в эфире.
Но это не должно волновать работодателя, мне кажется.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Олег меня зовут.
Олег, это прекрасно. Как у вас дела с работой на фоне объявленной безработицы? И работали ли вы на какой-нибудь очень экзотической в своей жизни хоть раз?
Работал, конечно. Я работал много лет в государственной организации, но посадили меня.
А что в этом экзотического?
Ну, ничего, я не вижу в этом
экзотического. Очень жаль, спасибо, Олег.
Доброго вечера, пишет доктор Хаус. За время кризиса заработок ввиду надбавок, как врачу ковидного стационара, вырос, конечно. Но есть подозрение, что за почти 3 месяца в СИЗ это аббревиатура, здоровье начинает говорить «пока, друг». Так что нафиг такие повышения, конечно. Эх, и почему я не обнимаю пант в Китае? Но это к вопросу о всяких экзотических там работах мечты, такая известная тема, там какой-нибудь смотритель маяка на полгода там, или какой-нибудь помогатель пингвинам там скатываться.
Это, кстати, фейк был, фейк.
Ну и не, там, знаешь, таких на самом деле профессий, их множество, особенно в России, где обходчик каких-нибудь линий высотных этих электропередач в Сибири, грубо говоря, там, где на 20 или там 10 километров в одну сторону и 10 в другую, ну, сколько хода хватает человеческого, нету никого, тебе с вертолета сбрасывают еду раз в месяц, там какие-то консервы с крупами. Такие работы на самом деле существуют, есть, сейчас в районе Норильска, я думаю, много таких предложение, да, следить за экологией. Но, в общем, на самом деле работа, вот пишет нам человек, что он работает на производстве, не продохнуть, работы очень много, и она вот не останавливается. Я, кстати, заметила, знаешь, ну, это, не знаю, так можно говорить, что я вот тут случайно была на Авито, на сайте Авито, и мне совершенно случайно, я не понимаю, почему, показались объявления сами по себе, знаешь, какая-то первая страничка, Продаю производство, продаются производство масок. Причем цены такие от 5 до 12 миллионов рублей, готовая линия, 24/7 работа, персонал обученный, все есть, вот, продают работающий бизнес. Вот. Можно, кстати, рассмотреть в качестве вложения. 7373948. А, нет, у нас уже совсем минутка осталась.
У нас осталась совсем минутка, да, я только хочу, может быть, как-то доразбавить более-менее оптимистической нотой сообщение об этой безработице, просто... закончив быстренький обзор, потому что я знаю, что спрос на редкие профессии, знаете, рождает автоматически, наверное, предложение. В Истре ищут таксидермиста, так что если вы хотите набить чучелкой из спокойной любимой кошечки или купить оленью голову, вам
это
в Истру.
Это сложная работа.
Кстати. Да, потому что это большая сложная работа, сложная, это правда.
Опасная.
Да, необычно звучит вакансия печник-трубочист в нашем 2020 году, да? И, значит, специалисты по натяжке струн на ракетках очень сильно нужны, требуются в теннисных клубах или крупных спортивных магазинах. Мы совсем скоро продолжим программу «Отбой». Здесь Анастасия Аношко.
И Александра Лосева.
Да, вернемся после новостей.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве. Там Анастасия Аношко. Здесь Александра Лосева. Всем привет, друзья. Сегодня мы обсуждаем разные насущные темы. И сейчас хотели бы вам рассказать вот о чем.
Про Соколова, про этого безумца из Санкт-Петербурга. Мы все какое-то отношение же имеем к Санкт-Петербургу, всем он близок.
Кто-то... И все, в конце концов, к безумцам, так или иначе.
Все к друзьям, да, ездили или сами оттуда и так далее. Давай, у нас на самом деле готов звук, там продолжается судебное заседание по делу того самого Соколова, который, как все, я думаю, помнят, общественность была шокирована, был пойман в момент, когда он забрасывал в фонтанку сумки, а они плыли в лед. Значит, это было зимой, они плыли, не тонули, он за ними полез вроде бы за одной этой сумкой, не тонущий, полез в воду, его там стали спасать, он начал тонуть, потом, значит, достали сумку, и там обнаружили конечности человеческие, выяснили, что это его, значит, аспирантка, с которой он был там в тесной и близкой связи, вот, и, в общем, выяснилось, что он ее убил накануне, и чтобы избавиться от тела, значит, расчленил и стал кидать сумки в воду, ну, почему-то в центре, прям недалеко.
Ну, а зачем заморачиваться-то, если рек-то много, воды много, что ж, собственно, и так он хорошо потрудился, Настя.
Честно говоря, вот можно было как-то, я не знаю, но мне кажется, это, конечно, вот все, тут же камера, все, и следствие ведется, все известно, что он ее убил, он сознался во всем, он сначала ее застрелил, а потом вот избавлялся от тела. И сейчас, значит, идет заседание. И сегодня что произошло? Давайте просто послушаем. Он, ну, в новостях это звучит как... Он, у него случилась истерика, и он просил обнародовать переписку этой несчастной Ищенко. Пострадавшей, да, или потерпевшей, как она там признана, ну, жертва, которой уже, в общем, нет живых. Он просил, значит, чтобы общественность увидела, какая она была на самом деле не такая уж и невинная, как она его оскорбляла, чтобы все поняли, наконец, почему он так поступил. Давайте послушаем, да, у нас же готов звук.
Правда? Сергей Сергеевич, я могу свое мнение
высказать? Да,
значит, я настаиваю на том, чтобы эти вещественные доказательства были объявлены в открытом заседании, потому что иначе будет нарушен паритет прав. В этих же доказательствах видно, что делала пострадавшая, какими страшными оскорблениями она употребляла, какие страшные вещи она мне писала, как она оскорбляла моих детей. Если это сокрыть от людей, тогда будет нарушено правосудие. Это категорически. Это, собственно говоря, нарушено все, нейтралитет суда. Это значит, суд полностью становится на сторону обвинения и отказывается от того, чтобы выслушать нашу сторону. Чудовищное оскорбление. Оскорбление в адрес моих детей. Мой адрес. И это все есть. Часть это зафиксировано. И это должно люди увидеть. Обязательно.
Соколов, вы успокойтесь, пожалуйста.
Это ужасно, потому что это чудовищно. Потому что то, что там высказано, то, что она там говорит, это омерзительно, это гнусно. И только узнав эти вещи, люди могут понять, что произошло. Без этого вы скрываете тогда, вы скрываете от людей.
В общем, и так далее, и все в таком роде.
Его там, кстати, так потом в конце еще таким очень тихим, спокойным голосом, как раз грассированный «Р», видимо, то ли судья, то ли кто там, говорит: «Вы закончили, у вас все в порядке? Может быть, зачем вы кричите? Мы не глухие». Вот таким вот, как бы очень таком, на контрасте, конечно, тоном. В общем, историк Соколов выступил в свойственной ему манере, вот, а он был известен как такой любитель периода, значит, наполеоновских войн, сам в играх этих ролевых был Наполеоном, и интересно, что там в подробностях было еще, я читала огромный рассказ, но очень интересный, одного из участников этого реконструкторского движения, который рассказывал об эпизодах таких вот на грани, когда у них там сражение вот такое, ну, потешное, должно было всегда, значит, они в какую-то годовщину там устраивают эти бои, и там у них есть ролевики, которые вот разные, исполняют роль разных сочленений этой армии, одной и второй, и он как бы неформально командует французской армией, и когда там появились какие-то, не, значит, у них не зарегистрированный еще один какой-то эскадрон или что-то, он прям вот срываясь на практически почти на физические действия с угрозами расправы, говорил, что пока он на распоряжение выступить не даст, никто не выйдет там куда-то. Ну, в общем, и это было там вызывало удивление огромное у людей, что это же, ну, понимаешь, что как бы, когда мальчик Петя играет во врача, он помнит, что он врач. Как только он забудет о том, что он мальчик Петя, и будет считать, что он настоящий врач, начнется проблема. Вот.
И слушай, тут... я тебе хочу сказать, знаешь чего? Думаю, что появление в общественном пространстве, где угодно избранных психов с определенной частотой, это достаточно естественный, ну, социальный, если угодно, процесс. Непонятно мне другое. Мне непонятно, как такое количество народу этого господина совершенно искренне поддерживает. Знаешь, что происходит? ВКонтакте есть паблик, он называется «Спасем Олега Соколова». Значит, там адепты.
Ну, это вот же этого... подвергнувшиеся вот этому влиянию, обаянию пассионария, мне кажется.
В общем, вот эти люди, подвергнувшиеся обаянию, развернули бурную деятельность, направленную на то, чтобы, значит, каким-то образом помочь своему
кумиру,
да, которого они называют его генералом, они называют его сиром, все это они пишут на полном серьезе с большой буквы. Они каким-то образом хотят хотя бы обелить его имя. Значит, что они там написали по самым последним, вот как бы свежим следам?
Пишут. А сколько там членов? Ты, я так понимаю, состоишь в этой...
Нет, я там не состою. Я туда заходила снаружи в маске, перчатках, а потом тщательно мыла руки с мылом на протяжении 2 минут.
Я бы зашла. И мне просто было бы интересно наблюдать. Это сколько тысяч? 20 тысяч человек?
Порядком, потому что эта группа, Настя, это важно. Она не единичная. Не то, чтобы это группа там сумасшедших людей, да? Численностью 15 человек.
Собраны, нет?
Нет. В общем, их много, они все разные. Кто-то поддерживает Соколова как блестящего реконструктора, кто-то как бывшего профессора, кто-то как, значит, не знаю, героя сердцееда. В общем, каких только у людей чудесных представлений о людях не рождается в голове. Последние комментарии, связанные с судебным процессом, на котором он вот так вот эмоционально выступил. Люди пишут, Соколова довела, цитата, важно это, друзья, Соколова довела краснодарская хохлушка. Вы просто представляете, как могут выбешивать краснодарские хохлы.
Ну, не надо это повторять.
Следующее, значит, давно пора прекратить эти пляски на костях. У человека горе, они еще на этом хайпят. Понимаете, у человека горе. У Соколова большое горе. Он, значит, как бы начал поедать, но не доел, извините, да? Его вина лишь в том, что он не рассчитал принятую дозу алкоголя, пишут другие люди.
Ну, понятно, да. В общем, там может быть сколько угодно. Давай, слушатели, послушаем наши комментаторы. Замечательные от вузов, например, общественность должна выступить. 7373948, наш прямой эфирный номер, 495-й код. Что вам кажется, как? Ну, это просто добавляет красок, конечно. 7373948, пожалуйста. Звоните, высказывайтесь.
Владимир покамест нам пишет. Налицо сложные взаимоотношения возрастных мужчин и молодых девушек на содержании. Дорогой Владимир, взаимоотношения возрастных мужчин и молодых девушек на содержании к этой проблеме имеют мало общего. Это проблема, которая вообще очень типична для всего постсоветского пространства и российского в частности. Она состоит в том, что у нас считается нормальным поддерживать романы, которые проистекают в условиях зависимости. После происшествия вот этого чудовищного с этим как бы историком, журналисты пошли исследовать вообще тему романов между преподавателями и их студентами и студентками. Знаете, что выяснилось? Настя, ты знаешь, что выяснилось?
Что
90% опрошенных преподавателей, это профессура, это академическая среда, предполагается, что эти люди как-то умнее, чем мы с тобой совершенно точно. Ну, там, на несколько порядков, хотя бы на основании списка литературы, да? Ну, вот давай согласимся, как бы, ну, пусть, да? Так вот, все эти люди говорят о том, что, а где же, собственно, нам-то искать-то себе женщину-то? А как же, мы же вот единомышленники тут все должны быть, мы же не просто за руки там гуляем и вообще детей-то рожаем.
Я поняла, да, на работе это типа там...
Короче,
да,
говоря...
работа, третьекурсница всегда одного, жена стареет, а третьекурсница всегда...
А третьекурсница всегда остается на третьем курсе, да. И это чудовищная проблема на самом деле, потому что до тех пор, пока в наших реалиях это будет нормальным, крутить романы с тем, кто от тебя зависим, понимаете?
Но сейчас тебя крикнут, я тебе знаю, что сейчас крикнут из парты.
Ну, пусть.
А не крути, от кого ты зависишь. Если эти слабы, и у них бес в ребро, там, значит, и в седина в бороду, а эти-то что же? Поэтому тут как бы две стороны. В этом смысле тут как бы порицанию подлежат все. Но дело в том, что вопрос вот это вот выступление, это эскапада, и это, видимо, убежденность человека в том, что он не мог поступить иначе, вот это, мне кажется, по-настоящему пугает. Я все-таки предлагаю звонки как-то... Все-таки мы же можем брать, да, телефон? Или у нас сейчас какая-то...
8-495-7373-94-8. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Это Дмитрий, Москва. Могу сказать только то, что вот вы сейчас прочитали, да, вот то, что пишут, да, недолюди. Я бы, честно говоря, даже и читать не стал в этот эфир, потому что, я имею в виду о том, что, сочувствуют этому животному, хоть и с профессорским, так скажем, дипломом. Поэтому, в общем-то...
Он, кстати, сейчас... не профессор, он, если не ошибаюсь, доцент, если это важно.
Да, вот. А то, что произошло...
Из этих, это, конечно... из умных, из шляпах, да.
Да, то, что произошло, это, конечно, может быть, и облегчает некую проблему в этой связи. Но, опять же, это очень редко бывает такое, что ссор из избы выносится. Обычно все пытаются как-то замять.
Да, а сколько таких отношений не доходит до убийства? Да, спасибо вам большое за звонок. Это, да, вопрос абьюза. У нас, кстати, есть вот эта вот Оксана Пушкина, которая этим прямо занимается. Она взяла это себе как тему, я так понимаю, из женской какой-то программы такой слезливой. Она теперь, вот, я так понимаю, вот серьезный общественник на тему насилия вот, в зависимых отношениях. 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста.
Алло. А, здравствуйте.
Здрасте.
А, вы знаете, вы, мне кажется, не о том говорите. Какая разница, любовник, любовница, содержит, только он просто убийца, все. А так пусть они видят там с суденками, что хотят. Никто это не запрещает, ради бога.
Как это? Никто это не запрещает? Нет, ну понятно. Это вообще, конечно, разговор о насилии и допустимости насилия.
Конечно, естественно. Насилие и убийство. Если у них все по любви, а у них есть какие-то отношения, там, пусть параллельные, там, с женами, не знаю, да, ради бога, это их личное дело.
Ну,
но речь о другом.
Ладно, понятно. Видишь, как у нас люди допускают, да, вот очень много. Видишь, они говорят, пускай делают, что хотят. Главное, чтобы не убивали. Вот убивать это уже плохо. Кстати, давайте я с Лентой зачитаю сообщение. Пандемия коронавируса в мире ускоряется, глава ВОЗ говорит в Женеве. Завершение пандемии коронавируса пока не просматривается. Заболеваемость ускоряется. Об этом вот сегодня заявили. Просто будьте, так сказать, начеку. Значит, что у нас... По этому Соколову мы послушали, как он выступил. Он считает, что, кстати, накануне утекла в прессу видеозапись, где у них ссора накануне, вот вечером, и она плачет и говорит, какой ты имеешь право меня вообще бить, прикасаться. А он как бы очень спокойным голосом говорит, да, я тебя понял. Ты, между нами все кончено, ну что-то в этом роде, да, там, пусти меня там, выпусти меня. Да, я тебя понял. Вот так вот он разговаривает, видимо, уже, я не знаю, ну, как бы, что там. И это не с санкции, не из-за Соколова происходит. Его там бывший адвокат говорит, что не знает, откуда это, наверное, от судебных ушло. И теперь он требует опубликовать эту переписку, чтобы все увидели и ужаснулись, какой сволочью была, значит, его... жертва, потерпевшая, он ее называет потерпевшая, кстати, в этой своей эскападе, которую...
Ну, конечно, уже терпела и дотерпелась, да.
А, вот, и, ну, давай какой-нибудь завершающий по этой теме звонок примем и перейдем к режиссерам, которые у нас были осуждены.
Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Михаил, Московская область.
Так.
Настя и ваша...
Да, Михаил.
Настя и ваша Саша, да.
Да. Вы знаете, тут, конечно, это просто чудовищно. Делать экстраполяцию на все такого рода отношения. Как же великая литература, как же Гюго, доктор Паскаль. Я, знаете, помню, в 14 лет просто упивался. Это Клотильда 16-летний, доктор Паскаль, их отношения. Этот
эрос. А мы пересмотрим. А вы знаете, вот у вас нет такого, Михаил, что вы в 14 лет вы читали и упивались какими-то произведениями, а вот сейчас там с высоты прожитых лет вы по новой смотрите на это, и у вас... Прорывет бровь.
Абсолютно,
вверх.
Абсолютно, только нет? Укрепилось. У меня было много романов.
А, это вы же у нас знаменитый, я же забыла совсем. Вы же знаменитый 30, у нас.
30 лет, 35. Но у меня, понимаете, человек, вот Соколов или как, которого вы обсуждаете, это понятно, что этот человек это типология. Абсолютно распущенности. Типология распущенности.
Нет, Михаил, распущенность тут не имеет распущенность никакого отношения к делу. Это человек просто псих, понимаете? Ну, он маньяк.
Я это и сказал. Почему вы считаете, что... Я знаю много женщин, я был удивлен, в своей жизни встречал девушек, которые вообще не признавали никаких отношений с мужчинами, которые не были бы их, были бы разница в возрасте была бы меньше.
Михаил, да мы не обсуждаем разницу в возрасте. Послушайте,
многие мне философски объясняли эти девушки, о чем идет речь. Они говорят, мое стремление к уму, к сопричастности, ребят. Но я, опять же, я не апологет таких отношений совсем, но они нормальные, они описаны великой литературой, и Толстой, и Тургенев. Ну,
так они все жили, может быть, неправильно. А к чему приводило это?
Вы сейчас хотите исправить природу, тягу.
Михаил, вы знаете, мы природу исправлять не хотим, мы просто хотим внести крошечное совершенно замечание, связанное с тем, что если 40-летний мужчина покашивает глазом в сторону 16-летних, значит, совершенно точно он не интересен своим ровесницам. Это, во-первых, во всех остальных надо понимать, что барышня, которая оказывается заложницей своего положения, сколько бы ей ни было лет, ну, в пределах разумного, да, мы сейчас обсуждаем там студенток, аспиранток и всех молодых женщин.
Молодух!
У них нет, понимаете, вот этого вот ресурса для того, чтобы защититься от каких угодно внешних признаков агрессии, в том числе и сексуальной. И тема эта, между прочим, очень серьезная, она страшно печальная. Давай-ка мы пожелаем, чтобы, в общем, суд разобрался в этом деле максимально скоро, чтобы все понесли наказание.
Как ты хочешь?
Максимальное наказание.
Ты знаешь, я должна констатировать, что в этом смысле у меня опасений по поводу мягкости возможного приговора вообще никаких нет, потому что наша система перекручена жестоко, и она всегда просит и почти всегда дает максимально много. Кроме одного случая последнего, недавнего, который мы все наблюдали на этих выходных. 26
числа. Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Сейчас важно что? Настя.
Сейчас важно, что у нас состоялся на выходных приговор Кириллу Серебренникову по делу 7-й студии. Там все несколько фигурантов. И всем разным сестрам раздали по разным серьгам. И все это, значит, теперь передается осмыслению общественностью. Понятно, что, мне кажется, тут общее место, и, наверное, не знаю, стоит ли это проговаривать, что интеллигенция у нас отделена пока от народа, разумеется, потому что люди... Ну, вот я наблюдаю за тем, кто и как оценивает все происходящее. Я вижу, что есть как бы творческий цех, с одной стороны, и люди, причисляющие себя к интеллигенции, и есть... Менее активные, потому что они просто далеки от этого всего и не вовлечены. Остальные люди, которые, не знаю, как они следят, не следят, поддерживают, не поддерживают. Пикет там был один против Серебряного.
В общем, мы в любом случае им сейчас расскажем, вне зависимости от того, кто следит, а кто не следит, чтобы просто люди понимали...
Как устроено было это дело,
как устроен мир, да, в том числе на Руси. Значит, Мещанский суд приговорил худрука Гоголь-центра и других фигурантов дела к условному сроку в 3 года и штрафу в 800 тысяч рублей по делу 7-й студии. Бывший генпродюсер этой самой 7-й студии Алексей Малобродский получил 2 года условный, штраф в 200 тысяч. Другие фигуранты делают примерно аналогичные суммы. Бывшую главу, сейчас ты расскажешь про бухгалтера, бывшую главу Департамента господдержки искусства и народного творчества Минкульта Софью Апфельбаум освободили от уплаты 100 тысяч рублей за истечение срока давности.
Ну, признали виновной, но в то же время она не знала, что преступный умысел, поэтому она вроде бы не знала, то есть она виновна, но не совсем виновна абсолютно Серебряков, Малобродский и Итин, а, значит, бухгалтер, на основании которых строились, на самом деле, я так понимаю, строилось обвинение и доказательная база в том числе, приговорена тоже, значит, тоже ей присудили наказание, но тут же освободили от него. Вот такое тоже бывает. Вот, и получается, Масляева, да, ее фамилия, и получается, что очень интересно. Все очень волновались, все, потому что прокуратура требовала, она считала, что, ну, и считает, и продолжает считать, что доказана вина фигурантов. Там, значит, взяли энное количество проектов, на которые было потрачено энное количество денег, и считалось, что деньги были... То ли проекты не были реализованы сначала, но на самом деле они были реализованы, и сколько это стоит, сложно сказать. Специалисты в этой области нет, и в этом была проблема. Переоценили все, сказали, нет-нет, все было сделано, но все-таки они обналичивали миллионы рублей, и нету отчет... Ну, я так понимаю, в этом проблема, да, была. Отчетов нет, и, видимо, они использовали это в целях собственного обогащения. Вот, собственно, в чем... обвинение состояло, что государственные деньги на проекты были списаны, а попали в карман к тем, кто обогатился, то есть Серебренников и его подельники. А Серебренников возглавлял организованную группу Значит,
да, в общем, и, такая была логика у обвинения.
Да, и требовали 6 лет, между прочим, строгого режима, насколько я понимаю, самому Серебренникову. То есть вот еще вот, знаешь, вот накануне, в середине недели требовали строгого режима, там 6 лет, потом еще сколько там кому?
30 лет и 3 года.
Что такое 30 лет и 3 года? Это шутка?
Да.
Это была шутка. Да, значит, нет, там ну, довольно большие сроки, и все волновались и думали, что же будет, что же будет. Им, значит, их признают виновными 26 числа, и при оглашении приговор, по сути, ну, так вот там, штрафы выпустить из зала суда, а Серебренников пришел без вещей, на это все обратили внимание, то есть он и рассчитывал на то, что его не отправят в колонию. И стали хлопать, там вокруг Мещанского суда очень много людей собралось, поддержка тех, кто на стороне Серебренникова, что это все безосновательно, все эти обвинения, ну, которые не верят и поддерживают Серебренникова в этом вопросе. Они все стали хлопать, а на самом деле оказалось так, что у нас люди, как ни странно, и мне это удивительно, если честно, обвинительный приговор воспринимают как, если это условное наказание, то значит его как бы оправдали. Он как оправдательно воспринимается. Согласись, то есть это на самом деле это коллизия такого сознания, потому что это не оправдательный приговор, это обвинительный приговор, его вина считается, ну, в данном случае, доказанной. И, насколько я понимаю, в течение 14 дней Серебренников и его адвокаты должны будут, если они не согласны с этим приговором и вообще с тем, что там, допустим, он признан виновным, потому что он явно не считает себя виновным, они, вероятно, будут подавать апелляцию. Ну, я так думаю.
Но мы не знаем,
вроде бы заявляли. Нет, они заявляли об этом, что будут, но просто они, вот мы не знаем, это может произойти в каждый момент. То есть это может быть сейчас, это может быть завтра, а может быть этого и не будет, потому что, по сути, поскольку часть людей из списка фигурантов ну, освободили, да, от наказания, получается, что если они будут подавать апелляцию, я так понимаю, что все дело, опять все фигуранты вернутся на, ну, на предыдущую ступень, опять на следующий круг рассмотрения дела.
Не все согласны с этими аплодисментами. Есть целый ряд очень уважаемых и достаточно известных фигур, вообще общероссийских и московских в частности, которые считают, что этот приговор унизительный.
Ну, да,
эти
да,
люди,
да,
литераторы и журналисты, распространили даже заявление в связи с завершением дела седьмой студии. Они называют дело политически мотивированным и требуют полного оправдания вообще для всех его фигурантов. А, приговор, конечно, мягче, чем ожидалось, да, но все равно обвинительный, утверждают эти люди. Также они обращают внимание на то, что показания бухгалтера, вот этой женщины Нины Масляевой, уже имевшей судимость за хищение, и повторная экспертиза, которую подгоняли под выводы следствия, перевесили все. И единогласное свидетельство специалистов, что воровства не было, хотя вот был плохой контроль за бухгалтерией, это признали. Контролировали плохо, здесь виноваты кругом. И показания бывшего министра культуры к этому же отнесли. И, значит, обвинителей, которые сказали, которые объявили несуществующими спектакли, показанные публике, телезрителям жюри «Золотой маски». Люди обращают внимание на то, что да, сроки условные, это, несомненно, значительно лучше, чем реальные. Мы не можем не радоваться за коллег, которые останутся на воле. Но, значит, пафос их выступления состоит в том, что честных людей приравняли к преступникам. Им измотали нервы, отняли несколько лет жизни, кому-то подорвали здоровье. И для того, чтобы, по большому счету, убедить обывателя, все эти альтернативные художники, значит, живущие там по законам вольного искусства, всего лишь обычные воры.
Но на самом деле есть еще мнение и позиция о том, что, конечно, даже на самом деле даже Маргарита Симоньян у себя в телеграм-канале писала неоднократно, почему она высказалась по поводу этого дела, и она писала, что при том, что да, может быть что-то там и эти обналичивания, но как устроено взаимодействие государства и учреждений культуры, и то, как делаются проекты, и как, в какой мере государство участвует, и как это, какую отчетность оно требует, и как устроено сейчас законодательство на этот счет, что это столько там всяких проблем есть, вот потому что любого из... то есть почему, если судить Серебренникова, можно взять и судить абсолютно всех. Вот сейчас, прямо сегодня открыть дела, ну, начать следствие, и каждый театр проверить, верите, выяснится, что в каждом театре будут, будут проблемы, и всех, в общем, нужно тогда под арест или что-то такое, вот, или штрафы выписывать. И так быть не должно, с одной стороны, вот, то есть нужна какая-то другая прозрачность. А с другой стороны, получается, что, ну, и люди отказываются от государственных денег теперь, просто заведомо, и у Маргариты Симоньян есть такие друзья, которые отказываются просто от денег, от государственного участия, зная, что это просто... вероятность, что бы ты ни делал, вероятность потом просто попасть под, под следствие в любом случае. Вот, и, ну, возникает вопрос, а как художник может жить? А должен ли он быть вознагражден? А за что на самом деле судили Серебренникова? На самом деле, за что? За то, что он какие-то не такие спектакли делал или что? Почему это произошло? Ну, это уже все после новостей, давайте тогда обсудим, да, дадим волю нашим слушателям, пусть они выскажутся на этот счет и ответят, может быть, на какие-то из этих вопросов. 19 часов новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, мы продолжаем. Александра Лосева в студии.
Анастасия Янушко.
Всем привет. Продолжаем «Отбой». Мы замещаем Александра Асафова. Он вернется в начале следующей недели. Поэтому не пугайтесь, не переживайте, все хорошо. И мы остановились с вами на вопросе о деле Кирилла Серебренникова. Вот сейчас был вынесен обвинительный приговор. У нас тут, кстати, среди слушателей есть люди, которые сомневаются в том, что приговор обвинительный, они говорят, обвинительный, у Люкаева бы такой. Люкаев, мы помним, присел надолго. Но дело в том, что вот, вот видите, метаморфозы сознания. Суд признает обвиняемых виновными, а вам, ну, когда он дает условное наказание, вам кажется, что он их оправдал. Это интересный фокус. Очень странно, почему так кажется. На самом деле нет. Он сказал, да, они виноваты, суд сказал, но наказание им будет просто очень легкое. Но это не оправдание, на самом деле, нет. И, ну, вот буквально мы хотели, на самом деле, просвещенных наших слушателей, которые, может быть, давно следят за этим, которые знают подробности. Кто может рассказать, на самом деле, во-первых, ну, планирует ли Серебренников протестовывать это решение? И вообще тут много очень вопросов, когда человек творческой натуры, герои своего вот театра, конечно, все эти главные режиссеры, они, безусловно, такие герои местные, такие повелители, и они очень авторитарные, мы знаем, и вообще и одновременно обаятельные, и как бы вот с ними работает этот коллектив. И вот а как они должны, а что они должны, а какая у них должна быть зарплата, например? Как это прописывается? Вот кто, может быть, знает, как это было организовано и как это на самом деле работает? Должны ли они жить на 30 или 40 тысяч рублей в месяц? Или они должны написать, 500, да, я буду делать спектакль стоит миллион, ну, например, моего времени. Вот мне скажут, обратятся, скажут, Настя, сможешь делать? Я скажу, да, будет круто, но это будет стоить столько-то. Государственные деньги. Я говорю, не вопрос. Хорошо, вот договор, давайте. Или как это делается? Почему так случается, что вот получается вот так? Нам уже пишут и звонят. Линии просто раскалены. Но вот мебель пишет. Насколько я знаю, законы так прописаны, что тебе выделят деньги на спектакль только тогда, когда он уже сыгран на сцене и закончился. То есть обналичивают вообще все. Иначе просто невозможно. А оправдательных приговоров в Российской Федерации меньше 0,5%. Прекратите притворяться школьницами. Кто-то притворялся школьницами? Нет, никто. Их мало, но это не значит, что они оправдательные, дорогой друг. Они обвинительные. 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, звоните, поделитесь вашим ценным знанием, но только если вы, конечно, имеете отношение к делу. Давайте, жизни театра. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Лимонадный Джо.
Вы не имеете уже отношения к театру, Лимонадный Джо?
Но это или вы не запрещает иметь мне связи. Которые так. Знают лично Серебренникова и скинут.
Рубрика «Вечерний сплетник», давайте, да.
Давайте, ну давайте, что говорят? За что?
Ну, я в вступительном слове хочу сказать, что я прокурор и не адвокат Серебренникова, и не судья. Не знаю его лично. Мои знакомые, друзья его знают. В частных беседах мне говорили, что уровень кодов совершенно не соответствует уровню его официальных доходов. То есть косвенно давали понять, что, ну, человек...
Так. Украл... Слушайте, у нас, я знаю еще пару таких людей из региональных властей, например. То, да, видите? Но это очевидно для всех бывает. Или даже, вы знаете, у нас межрайонная прокуратура, вот тут через дорогу есть отделение, там такие, о-ля-ля, какие-то машины стоят. И я знаю этих следователей, они молодые. Я не знаю, какие у них зарплаты, надо бы ознакомиться, но автомобили у них, ну, такие. То есть, ну, я даже не знаю, кредит, наверное, не получится взять, потому что кредит не всем дают. Вы знаете, кредиты не всем дают, надо показать, сколько ты зарабатываешь. Ну, я поняла ваш посыл, то есть он, это не бедный человек, Серебренников не бедный был человек, и это знали все.
Слушай, ну вот вообще бытует мнение, оно достаточно занятное, что чем бы ни кончилось это дело, да, седьмой студии, становится совершенно точно ясно, что законодательство о госзакупках в сфере культуры каким-то образом неизбежно будет меняться. Да? Потому что получается, что сейчас по закону любой человек, получающий госфинансирование, перед этим самым законом неизбежно виноват, потому что ему надо платить сразу, а он может расплатиться только в конце финансового года. И по делу, по закону о госзакупках, он должен выбирать самого дешевого поставщика, он не может этого сделать, потому что речь об уникальном товаре или об услуге. Вот люди из труппы Серебренникова и, собственно, из Google-центра писали о том, что им нужна наличка, да, их там обвиняли в обналичивании денег, им нужна наличка для того, чтобы пойти на блошиный рынок, купить некоторый реквизит. Каким вот образом люди будут выбирать реквизит по безналичному расчету?
Но надо, чтобы
и где в Ашане, в Леруа Мерлен, где вообще, да, людям? Ну, то есть надо понимать, что это такая сфера достаточно тонкая. Григорий СПБ пишет, что в одном из спектаклей Серебренникова артисты съели 4 килограмма черной икры. Так, Григорий, и что же вы в этом видите дурного?
Творческий замысел был такой, ну, к примеру, да, они могли сделать, купить, я, знаете, имитация икры продается вот в Пятерочке, в Магните, я иногда встречаю под... Сейчас я уже не хожу по магазинам из-за карантина.
Ну, я не могу исключить, что Григорию больше бы понравилось, если бы люди варили клей от обоев, как в блокадном Ленинграде на сцене прям, да, и ели его.
Типа, можно было бы заменить пенопластом или реально купить какой-то заменитель, а они вот ели, а заменитель стоит 32 рубля. А они ели по 30 тысяч рублей, или сколько там этот килограмм этой черной икры стоит, и то она там... Да, но если таков творческий замысел, понимаете, очень много вопросов. Как только мы исключим и отодвинем государство от финансирования талантливых, свободно творчески мыслящих людей, мы же получим, знаете что? Мы получим боярский шрифт на всех как бы заведениях с ошибками грамматическими в том числе. Мы получим, ну, мы получим то, что мы сами не захотим. Ну, это будет древность, такая затхлая, протухшая. И вот вопрос, где баланс? А где баланс? А должны ли они при этом получать миллионы? Вот эти звезды, режиссуры, допустим, театральные, которые стоят в авангарде мирового театра. Театр уже давно ушел за рамки просто, значит, дословной постановки пьес Чехова какого-нибудь, например, нашего прекрасного, любимого. И, ну, это уже не только это творческий хоспис, когда ты все еще... наряды 19 века там и так далее, не идешь вперед, не движешься.
Анна пишет,
уже не закончится, да.
Анна пишет, что Марк Захаров ставил день опричника, никто его не трогал, не умеешь работать с грантами, не работай. Дорогая Анна, я хочу напомнить вам, прости, пожалуйста, Настя, я хочу напомнить вам длинную череду эпизодов, когда Захаров пытался поставить Юнону и Авось. Вот если вы об этом что-нибудь читали, вам наверняка известно, что для того, чтобы эта рок-опера в виде пьесы прошла читку на худсовете, на это потребовалось положить 3 года, 2,5, по-моему, года нервов и в прямом смысле практически крови. Захаров с Рыбниковым ездили в Елоховский собор Москвы ставить свечки, чтобы вообще как-то что-то у них срослось, чтобы это пропустили, да? И болели всем театром, потому что я напоминаю, что времена были совершенно другие. И аппарат, который определял, быть спектаклю или не быть, быть Захарову главным режиссером. И кому быть главным режиссером, если не Захарову, решали вообще какие-то совершенно другие структуры. Мы сейчас не говорим о том, что Захаров поставил день опричника, он умеет работать с грантами, и поэтому он молодец, а Серебренников не молодец. Мы говорим вообще о другом. Мы говорим о том, что наказание не линейно. Провинности, которая подразумевается автоматически, потому что законодательная система получения грантов у нас такова, какова она есть.
В кино тоже нужна наличка на форс-мажор, пишет Денис. Один раз хотели сделать из щуки осетрину, в итоге купили осетрину. Ну, видимо, сложно было. Влад Блэк пишет, что сотрудникам полиции доступны кредиты от 2 до 5 миллионов. Это за счет того, что сотрудники не могут получить из-за больших зарплат. небольших зарплат. Нет, нет, слушайте, Влад Блэк, ну, вы, может быть, знаете лучше и больше, чем я знаю точно, что люди с большими зарплатами не всегда могут получить кредит в банке. Это зависит от кредитной истории. Там это очень сложная вещь, ее надо запросить, посмотреть. Вы будете удивлены, когда вы, например, никогда не брали кредитов и захотите, у вас все хорошо, вам не дадут. Это сложный вопрос. Обналичили 129 миллионов и пошли на блошиный рынок, пишет Иван Иванов, с двумя смайликами. А как вам творческий замысел купить Rolls-Royce, пишет Витя Цой. Ну, в общем, да, не надо обналичивать госденьги, пишет Владимир, и использовать для собственных целей. Что уж говорить о дегенеративном творчестве, в кавычках, театральных паразитов, разваливающих русскую культуру. Вот, мне кажется, Владимир точнее всех определил смысл ну, вот этого всего дела, седьмой студии, мне так кажется. Другой вопрос, что там такой дискретный общий обвинитель в виде государства, который должен был бы пойти сейчас, мне кажется, по всем абсолютно театрам и проверять всех, и выявлять, кто, насколько государство, значит, украл у государства деньги, и мы бы открыли бы новые бездны. Но почему этого не происходит? Тогда вопрос. Или мы только тех театральных паразитов, которые разваливают русскую культуру, будем пристально изучать?
Это уже риторика Никиты Сергеевича Хрущева, который назвал абстракционистов, сами помним, как.
Да, знаешь, есть уже, дописали в интернете за него речь критиков его вот этого движения, когда он там бульдозерами хотел, что он сказал, что это продолжение акта искусства и перформанса, что они просто не поняли. Вот. Очень смешно. Можете найти в интернете, почитать. Брежнев, бульдозеры, перформанс. Вот так наберите.
Прямой эфир. 8-495-7373-94-8. Добрый вечер. Вы в эфире. Мы обсуждаем дело седьмой студии Кирилла Серебренникова.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Дело в том, что с самого начала, когда занялись этим делом, а занялся Следственный комитет, если вам известно, и было всегда, пропущена формулировка, как хищение в особо крупных размерах. Понимаете, вы даже об этом не упоминаете.
Как это? Мы сто раз сказали, 129 миллионов.
Можно мне до конца...
Если вы собрались нас обвинять, то я боюсь, что не очень получится.
Если вы решили подискутировать, тогда, пожалуйста,
садитесь,
я
пожалуйста.
Я не дискутирую.
Вот вам слово.
И что я хочу сказать. Вас не очень, а с Анастасией я так была немного, чуть-чуть, не то чтобы знакома.
С кем?
Аношка Анастасия.
Вы со мной были знакомы? Мы сейчас
впечатление, очень прям, знаете, минут 10-15, тогда, когда несчастье случилось с Сергеем Доренко. Но это уже в прошлом. И у меня такое сложилось впечатление, Настя, вы очень образованный человек, но вы уводите от истины вообще аудиторию вас.
Спасибо большое за ваше мнение. Мы сейчас говорим о Кирилле Серебренникове, о деле седьмой студии, о том, что художником и свободным человеком, большим режиссером, сколько-нибудь признанным в России быть здорово, ответственно, но одновременно очень опасно. Если вы можете по делу как-то это прокомментировать, пожалуйста, позвоните нам.
Особенно хотя бы один комментарий от сотрудников, близких к администрациям театра, любого театра. Расскажите на самом деле, насколько это возможно. Потому что, честно говоря, у меня возникают вопросы. А почему сложно предъявить чеки? Почему? Почему сложно показать переводы? Я вот имела дело тоже с налоговой, но ты просто показываешь...
Добрый день, Александра, Анастасия, да. Владислав, Москва. Я человек скорее близкий к уголовному праву, к административному. Я вам скажу так, что дело вообще очень удивительное в плане того, что тут вменяются такие статьи, как создание ОПГ, хищение в особо крупном размере и 3 года условно. Это просто смех, я вам скажу так.
То есть, что вам особенно в этом смешно, Владислав?
То, что наказание абсолютно не соответствует вменяемым статьям. То есть он должен был получить по ходу пьесы, это реальный срок.
Слушайте, его наказали и тут же простили. Ну, вот так вот можно, да? Можно же так переформулировать?
Знаете как, это очень похоже на сделку со следствием, в подобном роде. Но сделка со следствием, как минимум, подразумевает раскаяние, которого он не высказал.
А вы считаете, он должен покаяться, на ваш взгляд?
Смотрите, есть такое понятие, сделка со следствием, которая смягчает приговор. То есть это юридически, скажем так,
закрепленное понятие. И если человек идет на сделку со следствием, то есть он объясняет, что он сделал,
да, это
когда,
понятно, почему,
то есть признает свою вину, то в этом случае он может рассчитывать на смягчение приговора.
То есть вы подозреваете, Владислав, правильно ли я вас поняла?
Знаете как, я больше подозреваю то, что обналичивались деньги не просто так, и такие деньги просто так тоже никто не дает.
То есть... Ясно, спасибо, мы вас поняли. Вы хотели, видимо, нам сообщить, что без вины виноватых не бывает.
Может быть, давай завершающий звонок от человека, который все-таки имеет дело и отношение к театру, к постановкам, к перформансам. 7373948, завершающий какой-то нам нужен аккомпанемент от слушателей по поводу дела Серебренникова и, ну, возможного развития. Между прочим, хоть приговор и был уже вынесен, он обвинительный, но условные сроки, а бывшего бухгалтера 7-й студии Нину Масляеву прокуратура считает необходимым приговорить к 2 годам и 3 месяцам колонии, но от наказания освободить, зачтя время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом. Может быть, они еще и будут подавать, ну, оспаривать это решение. Мы
пока вы формулируете вашу светлую мысль о вашем отношении ко всему этому, и ко всем этим событиям, ко всему происходящему, напомню, номер для СМС, +7 925 48 94 8, телеграм говорит Москобот, номер для прямого эфира 8 495 73 73 94 8. Дело Серебренникова политическое, мягкий приговор только из-за политики, пишет нам Иван Иванов.
Ну и сам само преследование, есть мнение, что не вот оно не такое, не по цифрам, не по деньгам, а тоже политическое, потому что не совсем хорошее дело он, может быть, постановки, да еще и за государственный счет. Может быть, в этом его была вина, но тут только догадки, спекуляции, а то, что написано на бумаге, это вот 129 миллионов. Завершающий звонок примем от театральной общественности.
Добрый вечер.
7373948.
Говорите, вы в эфире.
Ну, придется, видимо, еще раз перенабрать. Украл пачку сигарет, сел на 5 лет. Украл 100 миллионов, получил условку. Вот оно, правосудие. Смешно, пишет РК, который вот удивляется мягкости приговора. И я бы на месте прокурора обжаловал такой приговор, а прокуратура требовала там 6 лет строгого режима, если я не ошибаюсь. Может быть, общего? Вроде строгого. А политики там ровно ноль, иначе ему ни копейки не дали бы. Еще тогда не дали бы. А это же дело Швыдко, понимаете, Швыдко давал. В общем, он, кстати, очень так благостно комментирует всю эту ситуацию. А Песков сказал, что вот это дело, оно дает такой сигнал, что нужно вообще перепроверить, на самом деле, кому давались деньги. Ну, то есть то, о чем я говорю. То есть всех просто перепроверить еще раз, и что, как они были израсходованы. Потому что, вероятно, случай не единичный. То есть тут в две стороны у нас расходится. Закон, может быть, надо поменять как-то, и правила пользования государственных денег, или механизм принятия решения. Либо ничего не менять, но проверить то, что было уже сделано. 7373948, наш прямой эфирный номер. Пожалуйста, тех, кто... Ждем, кто к театру имеет отношение. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я вот никогда не запомню. Помните, фильм был «Бандитский Петербург», как антибиотик говорил, что можно украсть велосипед и здоровье в тюрьме угробить.
Ну, вы только можно... из фильма «Бандитский Петербург», ну, черпаете, как бы, цитаты и так далее. Это тогда не очень интересно. Вот хотелось бы услышать человека, который работает в театре, и вот он может, например, свидетельствовать, что... У них, например, в театре или в организации, которая делает перформансы, не бывает таких вот обналичиваний. Может быть, можно без этого жить на самом деле в современном мире? 7373948. Алло, здравствуйте. Сорвалось. Ну, вот интересно, что люди... Представляешь, фильм «Бандитский Петербург», ну, вот, насколько велика сила искусства, да? То есть люди просто черпают мудрость оттуда...
Они это не сила искусства, это сила отечественного телевидения, про которое еще Владимир Владимирович Познер очень хлестко и, может быть, несколько грубо, но очень точно сказал, что если каждый вечер человеку с телеэкрана показывает лошадиный зад очень скоро обязательно станет авторитетом.
Тем не менее, вот я могу сказать, что я не смотрела этот фильм. Вот его показывали, а я не смотрела этот сериал. Все-таки человек волен выбирать, на самом деле, до самого последнего конца. Волен выбрать кнопку или выключить.
Вот поэтому у тебя авторитеты и другие. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер.
Вам есть что сказать по существу?
Да, безусловно. Считаю, что гениальность этого режиссера – это спорное понятие, это раз. Посадить надо было обязательно, это два. И третье, пытаться придумать оправдание махинациями с финансовыми средствами. Зачем? Есть закон. Если он плох, у нас есть пути обсуждения и замены этих законов. А пытаться притянуть за уши какие-то оправдания человека, который беззастенчиво рвал деньги, прячась за его якобы гениальностью, зачем?
А ну, тогда у меня сразу к вам вопрос завершающий. Ну, пусть вы не от театра, но зато от народа. Скажите, ну как вы думаете, а вообще стоило бы проверить абсолютно все учреждения, которые брали государственные деньги за последние 20 лет? Все проверить, как они их потратили? У всех ли чеки?
Вы знаете, вот в данном случае я бы очень использовал хорошо эту ситуацию. Ну, если бы не проверил бы всех, но хорошо бы припугнул, чтобы люди все-таки прочитали закон или хотя бы наняли на работу компетентных юристов. Вопрос хищения достаточно остро стоит. И народ, как вы говорите, простой, да, вот с простого народа. Для меня украсть 129 миллионов и отделаться условным сроком – это вопиющее безобразие. Я не понимаю, почему.
Да. Скажите, пожалуйста, а почему для вас так задела кража, допустим, она была, да, допустим, это доказано, кража 129 миллионов театральным деятелям, а не... некоторыми излишествами, которые себе позволяет, допустим, Роснефть и человек, который ее возглавляет?
Вы знаете, опять же, почему мы придумываем ярлыки? То, что кража доказана, это раз. Во-вторых, почему меня не задевает? Давайте поговорим про Роснефть.
Не, мы не будем сейчас про это вспоминать. Что это меня
возмущает. Меня возмущает вообще факт махинаций людьми, которые имеют возможность этими махинациями заниматься.
Так.
Ведь если ты стоишь высоко, если тебе дано больше, так спрос тебя другой. Но, извините, это не условный срок ни разу, а это серьезное наказание в рамках закона. Неважно, Сечин ты, Иванов, Петров или Сидоров. А
спасибо.
То у нас одни люди равнее, а другие еще равнее. Это не...
Да, совершенно
спасибо,
верно.
Да, вот видишь, правильно, воспринято, на самом деле, двояко. То есть интеллигентная общественность, которая с замиранием души там ждала этого приговора, почти порадовалась, ну, все-таки в большинстве тому, что наказание условное, выдохнули, это почти оправдание. А люди, которые не имеют отношения к этому там творческому цеху, они просто возмущены вот этим приговором мягким, потому что если 129 миллионов, то почему тогда все, значит, идут домой? Поэтому посмотрим, будем следить дальше за развитием событий, еще не вечер, там 14 дней должно пройти с момента, или 30 дней, да, с момента вынесения приговора, может быть, его будут обжаловать. Давай менять тему.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Мы можем плавно, как на музыкальных радиостанциях, пройти от только что упомянутого криминального Петербурга...
Бандитского
Петербурга, которого, как нам пишет Григорий, разобрали на цитаты, в отличие от «Бригады», почему-то, почему, мне кажется, «Бригада» тоже. Но был еще фильм «Бумер», помните, был фильм «Бумер» про бандитов, тоже из 90-х, которые катались, значит, на этой БМВ. А мы знаем, что сегодня BMW отметилась новостью о том, что они сменили там на своем логотипе в Facebook, ну, в социальных сетях, я думаю, не только в Facebook, они тоже флаг этот ЛГБТ повесили вслед за... Для нас это выглядит как вслед за посольством Соединенных Штатов, потом посольством Великобритании у нас в Москве. На весь мир они просто значок поменяли в знак солидарности и говорят, что нам все равно, мы вообще против всякого любого притеснения по возрасту, по полу, по цвету кожи, вот по всему. Мы в этом смысле поддерживаем. И уже пошли в интернете, значит, шутки, как это, фотожабы, да, где подклеивают кадры из фильма «Бумер», где этот бандюган, значит, настоящий реальный пацан там сидит за рулем, и у него какое-то такое сморщенное лицо, потому что на второй половинке кадра вот этот логотип с флагом ЛГБТ, и что вот, значит, ему неприятно, и он сейчас заплачет. Вот такой сюжет. Значит, теперь и эти вывесили флаг. Что мы можем сказать, Александра?
Мы можем спросить, стали бы люди, которые... лоббируют отечественный автопром, ездить на автомобиле «Лада», чей логотип перекрашен в ЛГБТ-цвета.
Ты вот так ставишь вопрос?
Мне кажется, что это было бы... Это было бы очень элегантно. Также напишите нам быстренько, пока у нас пройдут новости. Если у вас есть BMW, вы вообще каким-то образом связываете общественные жесты больших брендов с тем, как вы ими пользуетесь? Стало ли вам противнее ездить на вашем великолепном BMW, если вы гомофоб?
Или наоборот, может быть, вы вот увидели, что именно BMW вот такие знаки действия предпринимает, и вам еще это краше сердцу стало, и вы решили, что, о, круто, это люди, у которых ценности совпадают с моими ценностями, поэтому я буду выбирать именно их, а не других каких-то, которые этого не сделали. Например, такое тоже может быть. Насколько это вас привлекает? Это важный вопрос. И мы сейчас должны будем расстаться на новости. Я хочу коротко сказать, что актеры уже успели опросить, который играл в этом фильме «Бумер» и водил там эту машину шестеркой, значит, там, значит, водилой был. И его спросили, как он к этому относится. Он сказал, это их абсолютно дело, BMW, это их продукт, они могут его раскрашивать совершенно как хотят. Мне совершенно все равно. То есть от него, может быть, наши журналисты, может,
ждали. Слушатели нам пишут, в такой момент горжусь тем, что являюсь владельцем «Лады Гранты».
Является только, вы знаете, да, у нас является архангел.
А Иван Иванов, между прочим, написал нам грубое, но достаточно имеющее место наблюдение о том, что на BMW катаются только, значит, водители и представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Всегда подозревал их из-за манеры водить машину. 19:30, новости на радио «Говорит Москва».
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 19 градусов тепла, Ялта, август. Анастасия Аношко в программе Ялта. «Отбой».
Москва и москвичи, да, Александр Лосев у нас.
И Гилеровский.
Гилеровский.
Радостно шуршащий страницами, да.
И даже немного вот этого про Кудина-Горского, который цветные фотографии.
Самый прекрасный фотограф всей Руси. Мы обсуждали, дорогие друзья, я вам напомню, очень быстренько пунктиром, мы обсуждали то, что автомобильная марка BMW решила выступить сменой логотипа в соцсетях при помощи добавления радужного флага в поддержку ЛГБТ-сообщества.
А там, честно говоря, вот абсолютно честно, Александр, у меня к вам сразу такой маленький вопрос по номенклатуре события. Я так понимаю, что посольство Соединенных Штатов и посольство Великобритании в Москве вывесили эти флаги в поддержку, потому что был день какой-то.
Месяц.
Да. А почему они в разные дни это делают? И у нас, значит, уже там какие-то депутаты то ли Мосгордумы на предмет законности вывешивания флага просили проверить посольство, не нарушают ли, значит, это вывешивание флага, что-нибудь, но, конечно...
Ну, уже хоть что-нибудь. Может быть, правило нарушения флага это нарушает.
Ну, просто пока нету такого у нас запрета, еще пока нет. Я думаю, что не за горами нас ждет реакция, значит, на это в виде нового какого-нибудь ужесточения. Наверняка запретят, но это, я не знаю, это так, спекуляции, может быть, и нет. Пока такого закона пункта нет, что вот флаг нельзя вывесить. Поэтому в этом смысле не нарушает. Другой вопрос, что вот, честно, вот если абсолютно честно говорить, мне кажется, что проблема несколько раздута, причем она раздута средствами массовой информации, то есть формируется ощущение, что людей это вообще волнует и как колышет. А на самом деле, вот мне лично, я убеждена, но это может быть неправильно, что у меня есть ощущение, что абсолютно всем все равно. И про эти флаги всем все равно, всем все ясно давно. То есть это как бы такая, ну, такая игрушка любимая у медиа, ну, про это написать и как бы сымитировать народное возмущение, потому что идет какой-то флёр, шорох, какой-то спикер один сказал, значит, такой-то депутат сказал, что это недопустимо, другой депутат сделал запрос, и нам кажется, что всех это волнует. И тут, значит, нам подъехал BMW, который сменил в своих соцсетях логотип, оставив логотип BMW, но повесив его как на радужный вот этот фон, а этот радужный фон был создан художником, значит, современным, радужный флаг, но там 6, а не 7 цветов, в этом смысле вы можете посчитать всех. Да, понимаете, сколько цветов. Там красный охотник желает знать, где
сидит
спрятался.
Фазан.
Да, вот где спрятался или сидит фазан, вот там вот голубого или синего нет. Там есть какой-то синий или голубой. Ну, то есть двух цветов вот этого распадения на два цвета, голубой и синий, нет. В этом отличие. Просто это я вас учу, чтобы вы знали на будущее, когда в детский сад будете помогать ребенку делать поделку, чтобы вы, значит, не случайно ничего не перепутали. Да, он был разработан Гилбертом Бейкером специально для гей-парада в Сан-Франциско в 78 году. И вот, значит, приватизировали его, захватили. Вот он такой знак.
Ну, между прочим, Настя, тема прав ЛГБТ сейчас считается очень востребованной у разных мировых брендов, и свою поддержку гомосексуалам в самых разных компаниях выражали Nike, IKEA, Apple, Google, Coca-Cola, в общем, кто там только этого не выражал. И ты знаешь, социологи отмечают, что в России этот маркетинговый тренд не используется, потому что ограничение закона и вообще табуированность этой темы в обществе Здорово отбросили отечественный рекламный рынок от этого мирового контекста.
Отбрось. Но, может быть, эта зараза к нам просто еще не пришла, и мы будем надеяться, что не придет. Вот, никогда. Но давайте мы проголосуем. Вот мне просто интересно, вам, вот правильно Саша сформулировала до новостей, вам важно, как бренд, которым вы пользуетесь, ну, какой-нибудь крупный, а мы же все пользуем, там, какой-нибудь шампунь один и тот же, который по привычке, уже рекламу давно не смотришь, ничего не видишь, и покупаешь все равно вот этот вот самый, который ты еще в 90-х видел рекламу, или там мыло, или автомобиль. Кто там у нас еще, чем мы пользуемся? Ну, там какие-нибудь гаджеты, условно говоря. Кстати, Apple в этом смысле выступили уже давно и совершенно отчетливо. Там этот нынешний лидер, их, который возглавляет Apple после смерти Стива Джобса, он открытый, я так понимаю, там гей, это обсуждалось. Но это вот как бы обсуждалось, вроде, мне кажется, пропало, и мало кто думает. А может быть, кто-то думает.
А мало голосуем, кто, мало кто знает. Сейчас, да, сейчас я быстро объявлю голосование и расскажу одно соображение тебе, Настя. Короче говоря, в чем наш вопрос? Друзья, влияет ли на ваше традиционное потребление то, что ваш любимый бренд решил поддержать ЛГБТ? Да, влияет. Я не хочу больше иметь с ними ничего общего.
Нет. А может быть, наоборот. Понимаешь, влиять-то он может и так, и сяк. Почему ты ограничиваешь? Пусть влияет. Ну, мне либо не симпатично, либо симпатично, это не имеет значения. И нет, не влияет. Абсолютно все равно. Главное, чтобы там работало насос, чтобы, значит, качал воду, а там дальше уже гидроаккумулятор.
И чтобы глазом подмыгивать девчонкам из салона своей роскошной бомбы. Да, влияет. 495-134-21-35. Нет, не влияет. 495-134-21-36.
Да, это значит 35 влияет, неважно, в одну сторону или в другую. Вы смотрите, следите за этим, это интересно действительно. Потому что нет или потому что да, неважно. И второй номер, это первый, значит, у нас заканчивается на 35, и второй номер заканчивается на 36, а начинается он так, 495 код, 134-21-36. Нет, не влияет ни на что, все это игры, маркетинг и вообще какое мы все взрослые люди. Что там высматривать, вот это вот... Понятное дело, там у этих денежки вводятся, понимаешь, вот у этих вот, которые там. Это наше дело, чтобы работало, правильно или нет? Да, влияет, да, нет, не влияет. Давайте, да, влияет. Первый номер 134-21-35. Да, влияет, когда вы выбираете. Нет, не влияет. 134-21-36. Давай пару звонков примем. Это общая тема. Любой может позвонить и сказать, вы на это вообще обращаете внимание или нет.
Добрый вечер, Александр. Вы в эфире.
Добрый вечер, Вадим, Атлас область. Ну, это вообще, на самом деле, безобразие. Если бы у меня был бы автомобиль BMW, я бы знак протеста бы заклеил бы шильдик, и если кто-то это организовал бы такую акцию, я был бы 100%.
А мы приклеили. Да.
Боже, какая смелость и дерзость заклеить шильдик. Это, вот это я понимаю.
Я бы, даже, может быть, даже отверткой бы оторвал бы. Вместо него.
Слушайте, а кувалду
вы бы... Ну, вообще, я бы, на самом деле, бы... напротив посольства, развернул бы к ним экран, чтобы больше никто не видел с улицы, и показал бы, как два мужика друг у друга вот что-нибудь.
Осторожно, не забываем с буки, пожалуйста.
Красиво вот вывешивать этот флаг.
Ну, кстати, это такая интересная идея, это же первый раз такого в голову даже никогда не приходило. Представь такую акцию.
Да, ну вот смотри, как занятно. Смотри, как занятно. Наши патриотично, например, настроенные слушатели, скажем, настроенные на пасконные ценности, да, на традиционные ценности, на, значит...
На архаику.
Да, и отрицающие всячески, ну, допустим, девиации, да, хотя это не считается девиацией, считается новым трендом. Они, значит, достаточно дерзкие и достаточно принципиальны для того, чтобы отковырять шильдик, но им не приходит в голову, например, эту машину полить бензином и поджечь в качестве протеста.
Нет,
а
зачем? Можно продать. Почему? Ну, можно продать. Вот таким вот продать, которые любят.
Добрый вечер, вы в эфире.
Да, добрый вечер. Говорим о влиянии маркетинга на выборы.
Да,
я правильно понимаю?
Да.
Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, простите, я не знаю ваше имя.
Александр,
да, здравствуйте. Персонально? Нет, не влияет. Как мне кажется, не влияет. Во-первых, я всячески ограничиваю от рекламы. Да, у меня не только нет телевизора, я еще ставлю все блокираторы. Во-вторых, я всегда формализую свой выбор. Открываешь Excel и прям пишешь те критерии, которыми ты руководствуешься. И руководствуешься только ими. Вот. Никакой эмоциональный фон не принимается в внимание.
Я вас, знаете, хотите, я научу. Открываем книгу «Жить по ножка». Значит, берем, когда выбираем товар, берем, значит, выбираем, смотрим цены, сравниваем. Как только мы как только приглянулась цена на какой-то товар, мы берем, идем и читаем где-нибудь в Яндекс.Маркете или еще где-то отзывы. Отзывы – это реально золотое дно. Да. Это золотое дно. Это вы только там все понимаете.
Только, Анастасия, я бы еще дополнительно вашего правила, уже по опыту, добавил бы следующее. Там справа убирайте галочки от тех брендов, которых вы не знаете, всякая китайщина и всякое такое.
Вот это вот я, кстати, не
соглашусь. Если вы еще разбираетесь в этом, то лучше еще так же убрать... Не-не-не, так же убрать галочки с плохих магазинов.
Вы можете, старый адепт старых развалившихся, переданных давно во владение китайцам брендов, типа Range Rover, допустим, Land Rover, который уже давно китайский, а вы можете не знать о том, что взошла новая звезда, поэтому убирать не надо, нужно все изучать. Потом, слушайте, после того, как вы выбрали по отзывам самое лучшее, идете на Авито и смотрите, где продается новое в упаковке, просто потому что не подошло по размеру. Вот вам спецплан. Никакие маркетинговые стратегии в этом смысле роли не играют. Я в этом смысле поддерживаю слушателя. У нас с тобой голосование продолжается. Ой,
да, у нас есть. Да, у нас сегодня обрываются провода. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте, здравствуйте. Слушайте, Анастасия, наверное, впервые в жизни с вами соглашусь. Но это, конечно, не влияет, но в то же время не соглашусь, что оно влияет. То есть на разумном уровне, конечно, никто, ну, правда, вот позапрошлый гражданин как раз яростно сказал, что влияет, но это я боюсь, что влияние такого детского подхода к жизни. А так, ну, все взрослые здоровые люди, конечно, скажут, что по барабану совершенно. Но если бы это не работало, умные люди не тратили бы на это такие большие деньги. Поэтому, конечно, само собой на нас влияют образы, которые создают маркетологи. Потому что вещь, которую мы потребляем, она, ну, там половина всего, что...
Ну, на вас лично. Ну, слушайте, на вас влияет лично.
Послушайте, сменять шильдик в соцсетях, это ничего не стоит. Ну, то есть вот именно с точки зрения затрат, честно, я могу прямо сейчас взять, я этого не буду делать, но могла бы взять, говорит Москва, и поменять. Я не буду, нет, я шучу, нет. Ну, просто это я к тому, что это не стоит вообще ничего. Это может сделать пятиклассник, взять, поменять.
Нет,
но позиция с акциями дальше,
не
да,
так.
Там какими-то... Нет?
Не, конечно же, во-первых, это не совсем так. И, конечно, это чего-то стоит, потому что это скромный сайт, говорит Москва, обслуживает там какое-то небольшое количество специалистов.
Небольшое количество. Ну, ладно, знаете, какой у нас штат вообще, людей-то, которые этим занимаются?
Нет, я поняла. Вы имеете в виду, что там дизайнеры высокооплачиваемые?
Просто к тому, что, конечно, ну, оформление сайта BMW, поверьте мне, это не копеечный вопрос. Ну, они, скорее всего, делают это не только с сайтом, а это еще и буклет и какая-нибудь еще лабуда. Но я говорю, не только и не столько вот этой вот ерунде. Не будем зацикливаться на этих, ну, бедолагах.
Да, давайте не зацикливаться, давайте.
Инфляция, да, о другом, просто о маркетинге. Кто бы что ни говорит, как на нее не действует реклама, так действует она, зараза такая, действует еще как это.
На вас лично действует она?
Как действует? Ну, как, конечно, иначе мы бы не покупали половину того, чего мы покупаем, потому что это все нормальному человеку, ну, по большей части, не нужно, менять не нужно, это все так часто.
Хотите, я вам доклад с сайта BMW сейчас сделаю? Я просто открыла себе этот bmw.com. Там ничего не поменялось. Там не появилось вообще ничего, только соцсети.
Ну, они вот. не клялись к рулю приклеить ничего такого, понимаешь?
Нет, я просто так замечание. Нет, ну, как бы краска, то есть в соцсетях, да, а так нет. Спасибо вам большое за звонок. Давай подведем итог голосованию нашему. Как у нас там? Влияет у людей? Да, влияет. Да, все-таки вы смотрите. Да,
да, влияет, да, мы смотрим, кто там что придумал и так далее. А, значит, 62% опрошенных говорят и утверждают, что на них влияет маркетинговая тактика брендов. Нет, не влияет вообще никак. Я как любил воду из-под крана, а вовсе не эту вашу буржуйскую, например, там газированную, да?
Не буржуйскую, боржоми, я думала, ты скажешь. Буржуй или грузину.
Ну, какую-нибудь там санкционную запрещенную воду. Так я, значит, и придерживаюсь прежней тактики. Скоро будет запрещена. 38%. 38% никак не подвержены никаким влияниям извне и никакому, значит, вот этому глобальному заговору противных продавцов.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
19:48 в Москве. Настя Аношко.
И Александра Лосева.
В ассоциации операторов фитнес-индустрии товарищи предсказали гибель отрасли в случае второй волны пандемии. По мнению вирусолога Михаила Щелканова, она может произойти через 2 недели. И агентство УРАРУ, этот эксперт заявил, что вспышка грозит европейской части России и крупным городам. И тогда президент ассоциации операторов...
И можно я вставлю, что это на днях он сделал, а прямо сейчас ВОЗ заявляет там на своем очередном заседании, правда, их там все говорят, что они все неверно интерпретируют и так далее, но они говорят, что сейчас просто какое-то чудовищное увеличение количества заражения этого COVID, этим ковидом в мире, речь не о нас, но, в общем, косвенно подтверждая слова вирусолога, который, в общем, с тревогой ждет следующей волны.
Да. Короче, основатель и руководитель сети фитнес-клубов World Gym Ольга Киселева в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что владельцы крупных спортивных сетей не имеют стратегических планов на случай возобновления карантина. Она нам рассказала, что сейчас фитнес-клубы работают в убыток. Понимаете?
Ну,
она, значит, сказала, что вся вот эта индустрия еще только в начале кризиса и в начале этапа банкротств. А расходная часть увеличилась на 40%, а финансовой подушки нет. И если не будут увеличены объемы продаж, то количество банкротств очень быстро достигнет самых страшных прогнозов. Есть вероятность, что продажи за счет расширения рынка, офлайн-фитнеса, т.т. будет гораздо больше. В общем, никто пока толком ничего не знает, но специалисты предрекают массовые банкротства участникам отрасли. И говорят, что, вот, например, более дорогим фитнес-клубам будет проще оснастить свои помещения средствами защиты и дезинфекции, а клубам-малышам это будет сделать значительно сложнее. И также другой специалист, эксперт в этой сфере, Ольга Киселева, говорила нам, что почти 20% фитнес-клубов могут закрыться вообще из-за коронавируса. Что мы будем делать и как мы дальше будем жить? А главное, как будете вы жить, дорогие наши товарищи слушатели? Понимаете?
Ну, получается, что это такая, ну, по сути, прощальная песня.
Ну, есть вот такое мнение, да, что это прощальная песня. А мне кажется, что это, что, знаете, что нет худа без добра, извините меня, пожалуйста. Потому что вот вы, к примеру, представим, Настя, что вам не очень повезло, что вы в 21 веке родились жирным, престарелым мужчиной, например, да? И вам, значит, чтобы как-то держать себя в форме, чтобы привлекать, как вы тут говорили в предыдущем части программы наши слушатели, привлекать 16-летних красавиц и вообще как-то чувствовать себя человеком и без одышки разговаривать и взбираться, взлетать на первый этаж без обморока, да. Значит, тебе нужно проделать путь до своего фитнеса, там, какого-нибудь там шалмана. И давай возьмем вот среднюю статистику по Москве. Мы исключим, что он у тебя на первом этаже или ты там вообще живешь. То есть в среднем тебе ехать туда-сюда, ну, в районе 50 минут. Короче говоря, вот ты туда не ездишь 3 раза в неделю, ты экономишь титаническое количество времени на дорогу туда-сюда, ты экономишь порядком денег, если ты ездишь на такси, и порядком этих самых...
очевидно. На самом деле, я могу сказать, что...
магнитных штучек, да, если ездишь на метро.
И вообще весь этот... Ну, вся эта проблема, мне кажется, ну, она печальна для тех, кто этим занимается, бизнесом, безусловно. Но, честно говоря, в моей душе отклика... и печали это все не вызывает, потому что я как раз принадлежу к числу тех, кто решил взяться, черт возьми, за здоровье с начала этого года, ну, как обычно. То есть прям в буквальном смысле слова купила годовой абонемент и поклялась себе и перед семьей, что я буду заниматься, ходить, даже личного тренера там выбрала и, значит, начала заниматься. Как тут начался ковид, и все, пришлось это распустить, всю эту самодеятельность. Но смотри, проблемы нет, она надумана. То есть ты, как человек, который нуждается в фитнесе, если ты мотивирован, правда, заставить себя тяжело, ты делаешь онлайн-занятия, и, например, Катя Родина, наша с тобой коллега, она имеет второе образование, она фитнес-тренер, и она ведет и программу, как раз посвященную фитнесу по воскресеньям, она ведет эти онлайн, вела эти онлайн-занятия, и это я тебе могу сказать, что это... Ну, не хуже того, что ты делаешь в зале в групповом, например, занятии, которое входит в абонемент, допустим.
А еще можно лечь и полежать марафон 44 часа, не вставая с дивана.
Да, люди марафоны, кстати, на балконах бегали, как известно, в момент супер-локдауна. Ну, это известные факторы. Там через 2 метра туда-сюда 40 километров, пожалуйста. Вот, вопрос в том, что, кто может там покупать себе беговую дорожку, и это гарантированный сброс жира точно, прям 100%, но надо уметь. Если тебя это, ты не успел научиться, вот сейчас в ту щель, пока эти работают фитнес-клубы, я советую всем, у кого нет, сходить просто посмотреть, как это делается, и потом организовать это у себя дома. И дальше искать своего тренера и все это переводить в онлайн.
Вот, а я, товарищи, никому ничего не советую. но призываю вас к приятным воспоминаниям об античности. Потому что древние спортсмены, товарищи, как мы помним, бегали, знаете, без этих вот ваших кроссовок, без этих вот ваших трусиков по цене Боинга, специальных беговых, отводящих там, что там, пот, тревогу.
А что они делали?
Бог знает что. Они бегали, в чем мать родила, понимаете, по своей вот этой древней очень Греции.
Таких, кстати, стало много в конце карантина, говорят, там не выдерживает психика. Кроме, смотрите, кроме фитнеса, который терпит практически крах и, видимо, умрет в ближайшее время, и просто имейте это в виду, но это к информации. Они потом возродятся, может быть, в новую эпоху, когда появится вакцина и исчезнет опасность. Но сейчас эти все, видимо, скорее всего, уже все. А потому что вторая волна, ну, по миру, по крайней мере, распространяется. Дай бог, чтобы до нас не дошло, но неизвестно, что будет.
Слушайте,
второй момент – это курорты, кинотеатры.
Которые сейчас, я быстро, быстро, простите, я же глаз народа. Настя, я же должна, так сказать, передать этому миру, что же нам пишут. Так им и надо, пишут, а то совсем обнаглели, берут за год вперед, пусть делают подписочную модель. Кто сделает так, тот выживет.
Ну, подписочная сейчас уже не... Понимаете, в чем проблема? Все, кто купили, как я, год, вот в Новый год, в Новый год, практически в новогоднюю ночь, ну, с Нового года новая жизнь, все дела... Она оказалась действительно новой. Мы сейчас не будем, я вот не буду тратить деньги еще раз прямо сейчас на новую подписку. Я буду пытаться дожимать то, что я заплатила, пусть даже я туда не хожу, но я уже деньги за год отдала. А они живут, по сути, ну, не то чтобы как пирамиды, я насколько я понимаю, но постоянными продажами, которые идут более-менее равномерно, со всплесками, но тем не менее. Сейчас у них остановились, потому что разумных людей, которые сейчас деньги понесут на год вперед, нет. Потому что никто не знает, что будет. Может, и это.
Разумные люди вполне могут приседать дома на своих ногах и отжиматься от пола.
Нет, это очень сложно. Это очень сложно. Когда ты платишь деньги кому-то, тебе легче себя мобилизовать, чем просто так встать и начать. Это невозможно практически.
Товарищи, все несите вашу скромную зарплату мне. Мне.
Нет.
Я раз в неделю буду у вас проверять дневники и тетрадки, и вы мне будете отчитываться, сколько вы сделали жимов, штанги, лежа.
Ну, вот это вот пока еще все, к сожалению, не работает. Но тут раз что публично объявить и в соцсетях отчитываться, это еще да. Перед народом неудобно, что сказал, вроде не делаешь. Это да, это стыдно. А все остальное
российские
нет.
Кинотеатры, Настя, так. Откроются 15 июля. Об этом сегодня сказал наш вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для работы кинозалов в условиях пандемии. Там было сказано, что решения об открытии должны будут принимать главы регионов на основе рекомендаций врачей.
Я думаю, что кинотеатры тоже умрут. Ну, все вот эти вот сети, вот эта вся история, они пока про это еще ничего не говорили, но я не представляю себе, в каких условиях они там через место будут продавать билеты, через два. Они и так, правда, честно говоря, никогда не заполнялись, эти кинотеатры.
Не скажи.
Я только ради детей иногда ходила, вот только ради них, вот это, чтобы попкорн, ну, вся вот эта вот лабуда на полвечера.
Ты знаешь, никогда не ходила ни в кино, ни в рестораны с детьми, потому что это совершеннейшее безумие, они же нигде не платят за себя. Понимаешь?
Ну, приходь, да, вот это вот умножение сценика на 5, это меня уже напрягает, конечно, в конечном итоге. То есть, куда бы ты ни пошел с детьми, ты начинаешь это, там, вроде недорого, недорого, а потом несколько тысяч. Но, если тебе совсем решительно нечем заняться, это вот раз в год там примерно был такой, или сам хочешь посмотреть, там, допустим, студия Хаяо Миядзаки выпустила новый этот. Или наши беспроигрышные, я хочу, кстати, чуть отрекламировать, вот эти все серии с Тугариным змеем, это реально очень... Хорошие мультфильмы, действительно,
ну, скажем,
смешные.
Так, он пристойный, за это уже всех, не стыдно.
На все уровни, то есть включая взрослых, там есть шутки туда и сюда, то есть вообще очень круто. И, ну, вот я могла пойти, это, кстати, было осознанное решение, чтобы поддержать этих, кто рисовал. Я вот, кстати, обращаю внимание, Александра, на то, что я осознанно это делала, чтобы именно вот, ну, прокатчики эти деньги, конечно, забирают, но они же делятся с этим производителем.
А я, Анастасия, осознанно покупаю 8 литров попкорна, чтобы поддержать тех, кто выковыривал своими корявыми, уставшими рученьками, натруженными, кукурузу, кто нажимал на кнопочку
но
и делал... И
нет,
делал попкорн круглым, блестящим, соленым или сладким.
Попкорн можно делать дома, кстати. Так вот, я думаю, что кинотеатры тоже. Наверное, мы про это еще не слышали, но с 15 числа откроются. Будьте внимательны, осторожны, не садитесь ни с кем рядом, носите маски. И курорты. А курорты-то вообще откроются совсем скоро, 1 июля, в выходной день. Правда? Я правильно понимаю?
А еще в Московской области 1 июля, ты поняла правильно, начинается купальный сезон. Для жителей региона будут открыты 149 пляжей, из них 105 муниципальных, 44 частных, да?
Александра, трампорам. Давай договоримся, ты мне присылаешь ссылку на эти пляжи, я их выложу у себя.
Нет,
в телеграм-канале.
Обязательно, ты их выложишь у себя в телеграм-каналах, но, значит, сейчас быстренько мы с тобой должны рассказать людям всю правду. Значит, люди, правда состоит в том, что с 1 числа можно будет искупаться в водоеме «Мечта» в Солнечногорске. Отдохнуть на пляже озера Амазонка, где бы вы думали, в Орехово-Зуеве? Или на пляже на левом берегу реки Серебрянки в Пушкине? Список пляжей с геолокацией на самом деле можно найти в интернете. Скоро он будет у Насти Аношко в ее телеграме.
Из нового. Не следует не ехать никогда, потому что они хоть и разрешены, но там будет толпа людей, как только будет плюс 30. То есть это нужно сразу понимать.
Ну, лучше...
Вы можете их запомнить, чтобы вычеркнуть, потому что либо рано утром приезжать, когда вода холодная, пока никого нет.
Пока, значит, московские пляжи. Прямо сейчас. Вот считайте, что по взмаху твоих ресниц, Настя, они проходят проверку, сохраняется режим повышенной готовности из-за угрозы ковида, да, зоны отдыха официально остаются закрытыми, но из-за жары Роспотребнадзор проверяет качество и безопасность воды из песка. Значит, на прошлой неделе проверили 52 зоны отдыха, сказали, что в 9 из них купаться можно, нет никакой, значит, беды, вы не подхватите там ни блохи, ни ковид, вообще ничего с вами ужасного не произойдет. И только в 4 из 9 водоемов вода оказалась соответствующий санитарным нормам.
А я вам расскажу, все ко мне в телегу заходите, я вам расскажу эпизод, как я в позапрошлом году в таком разрешенном водоеме под Петербургом купалась, и что я слышала, какие предупреждения я слышала с лодочки береговой охраны, которая говорила: «Внимание, внимание, всем покинуть пляж».
Думала, она говорит: «Внимание, внимание», говорит Москва.
Нет, не так. Все, сейчас мы прощаемся, у нас новости.